Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Нью-Йоркский альманах, Шевчук в Америке, Зеркало, Две России, фестиваль Чайковского в театре Баланчина. Второй части «Американского часа» – культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Недавно завершились американские гастроли Юрия Шевчука.
И его группы ДДТ.
Соломон, вы представляли Шевчука Америке, поэтому вам и карты в руки.
Ну, я его не представлял Америке, его Америке, и в частности русской Америке, представлять, разумеется, не нужно, а просто вел вечер Юрия Шевчука в Бруклинской публичной библиотеке, где он отвечал на вопросы народа. И прямо оттуда поехал в Бостон, где у него была тоже программа. Вообще энергии Шевчука можно только дивиться. Любой другой на его месте, он только что прилетел, тогда в лёжку бы лежал. А он был как огурчик и очень хорошо общался с аудиторией. Концерт его в Нью-Йорке, где он представил свою последнюю по времени программу «Иначе», прошел с огромным успехом, и другого не может быть, потому что, по-моему, Шевчука любят все. И мне-то казалось, что уж совсем-совсем все, на 100%. И должен сказать, что с большим я удивлением вдруг обнаружил множество раздраженных откликов именно вот на его выступление в этой самой Бруклинской библиотеке. Жуткие какие-то злобные нападки с обвинениями, что он продался Соединенным Штатам, что он из-за длинного доллара туда ездит и говорит то, что от него хотят его американские хозяева. Ну, что-то запредельное по глупости и злобе, потому что вообще артистическая деятельность, она человека, скажем так, прямо развращает. А если ты еще рок-музыкант, то, как в таких случаях, знаете, говорят, это развращает вдвойне. И очень немного, их можно по пальцам пересчитать, рокеров, в том числе и отечественных, которые бы так или иначе как-то где-то вот не прогнулись, не поддались бы на вот на свою вот такую популярность, как говорила бы Ахматова в свое время, у которой бы темечко выдержала. И вот Шевчук принадлежит как раз к числу этих очень-очень-очень немногих. Он честный, принципиальный, добрый, веселый человек, который к тому же, по моему глубокому убеждению, я об этом не устаю говорить, является замечательным композитором. Именно вот он не рокер просто великий, а он замечательный композитор.
Вы знаете, мне очень нравится Шевчук, еще нравится Шевчук как просто человек. Мы с ним познакомились, когда он был в Америке, он приходил ко мне в гости. И мне понравилось его житейское любопытство. Он приехал в Америку, и он хотел познакомиться с русской Америкой. Он сказал, я хочу видеть живого Бахчиняна, покажите мне живого Бахчиняна. Я ему показал. Потом он поехал к Кузьминскому, потому что, конечно, Кузьминский – это дедушка русского рока и дедушка русской поэзии, наверное, да? И остался там ночевать, но Кузьминского течет крыша, и поэтому несчастного Шевчука положили в мокрую кровать. Он говорит, ну тут же крыша течет, что же делать? Он говорит, привыкнуть, он привык. Короче говоря, он явно не похож был на этих самых знаменитых звезд, которые живут в дорогих отелях. А что Шевчук сказал Америке такого, что стоило бы отметить?
Ему, конечно, задавали множество вопросов на как бы актуальные политические темы, и многие из вопросов были связаны с этим его знаменитым диалогом с Путиным, когда Путин спросил его, а кто вы такой? По-моему, это был со стороны Путина не самый такой умный шаг, вот так скажем. И замечательный ответ Шевчука «Зовите меня Юрой», по-моему, положил Путина на лопатки. И он очень здраво, разумно говорил о своем отношении, говорил о том, что вот Путин, да, конечно, это все плохо, но вот неизвестно, кто придет на его место, как сказал Шевчук, а что, если придет Гитлер? И он сказал, между прочим, это была как бы такая мини-сенсация, сказал, что подумавши, он решил не принимать участие в непосредственно политической деятельности, хотя его как бы призывали к этому многие видные персоны. И вы знаете, вот правильно, кандидатов на какие-то высокие политические посты, по-моему, в России на сегодняшний момент уже достаточно, а такого замечательного композитора, как Шевчука, такого другого нету.
Я прекрасно понимаю, почему Шевчука пихают в политику. Дело в том, что он обладает авторитетом. И не просто его любят музыку, любят песни, таких как раз много, но он обладает авторитетом как простой, порядочный человек. Это вообще большая редкость быть знаменитым и порядочным.
Вы знаете, есть и традиция музыкантов-президентов. Вот, например, знаменитый польский пианист Падеревский был президентом. И, наверное, можно еще такого рода
найти. Но рокера президента я не знаю.
Опять-таки, действительно, вот, это все равно, что предлагать... Вот я протягиваю родословную Шевчука как композитора, я ее веду от Мусоргского. Потому что это был первый композитор в России, который вот так социальную тему раскрыл. И вот эта социальная тема, она очень важна для Шевчука, который к тому же и чисто по композиторской своей технике, по манере, он близок к Мусоргскому.
Что вы имеете в виду?
Во-первых, у него очень специфическая мелодика, которую можно сопоставить с мелодикой Мусоргского. Она такая угловатая и очень выразительная, запоминающаяся. Это тоже интересная вещь. Мусоргский в этом смысле уникальная фигура. От него пошли дорожки в самые разные направления. Мы можем считать наследника Мусоргского Шостаковича, а мы можем считать наследника Мусоргского в каком-то смысле и Стравинского. И на встрече, кстати, вот этой Шевчука, я сказал, что в сущности Стравинский — это наш первый русский рокер, потому что «Весна священная» — это же рок-музыка. Пум-пум-пум-пум.
Вообще, конечно, из этого могла бы получиться рок-опера.
Конечно, конечно. Шевчук в этом смысле как бы через Стравинского тоже является наследником Мусоргского. И эти вот ингредиенты, яркая запоминающаяся мелодика, активный тоже в русской традиции ритм. Это национальный ритм, а не такой космополитический, общемировой, что называется. И вот эта вот социальность такая серьезная, не оппортунистическая, не конъюнктурная, вот все это вместе взятое делает для меня Шевчука продолжателем замечательной русской традиции, идущей от Мусоргского. И как пример я хочу показать прозвучавшую здесь в Нью-Йорке в программе Шевчука «Иначе» его новую песню «Юго-западный ветер», которая, по-моему, прекрасно иллюстрирует вот эти особенности Шевчука, русского композитора.
Лед отступает, а это значит, мы будем видеться чаще, мы будем встречаться чаще, взломают асфальт цветы, завтра все будет иначе, завтра будет иначе, это юго-западный ветер вырвался из пустоты. Завтра все будет иначе, завтра будет иначе. Это юго-западный ветер вырвался из пустоты. Юго-западный ветер освободил планктон мониторов, сгреб широты наши, как хворост, костер ожившей воды. Юго-западный ветер отключил в головах светофоры, дождем проливая на город свет Вифлеемской звезды.
Соломон, а как вам новая программа? Она ведь очень зрительно богатая.
Да, вы знаете, он же перевез несколько тонн оборудования, и, по-моему, человек 20 команды вот технической, которая помогали им светофорить. Зрелище фантастическое, на уровне тоже лучших, его самых знаменитых западных групп.
Его вроде... сравнивают с Боном.
Да, у U2 это действительно самая близкая параллель. Фантастическое, оглушающее и ослепляющее зрелище. Между прочим, команда Шевчука, ДДТ, сильно обновилась тоже. Все это связано вот с таким вот обновлением как бы стиля шевчуковского. Ведь он тоже, при том, что он остается все время Шевчуком, он все время в движении, от него всегда ждешь каких-то сюрпризов. И заключала эту программу «Песня о свободе». Это тоже очень яркое, запоминающееся произведение Шевчука.
На душе, среди равнодушных стен, холод клише. Сумерки перемен, они за столом дают что-то про свой уют, сытую ночь к черному дню. Серая ночь в окнах дымит. рассвет, солнце взойдет. А может быть, больше нет ночь без любви, пусты между людьми мосты, нет ничего, есть только ты. Свобода, свобода, так много, так мало ты нам рассказала, какого мы рода, ни в жизни, ни смерти, ни лжи не сдаешься, как небо под сердцем, в тоске моей пьешься.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Следующая рубрика нашего альманаха – «Зеркало». К сожалению, или увы, она теперь будет у нас встречаться очень часто, потому что американская пресса постоянно пишет на русские темы. Еще недавно русские темы были в загоне, и американская пресса обращалась к ним изредка и на самых таких задних страницах газеты. Но теперь в связи с обострением отношений между Россией и Америкой практически в каждом номере крупной газеты появляется что-нибудь о России. В последнее время появилось много материалов, связанных с проблемой, которую можно определить так – две России. Например, Эллен Берри, корреспондент московский «Нью-Йорк Таймс», написала большую статью о движении оппозиции в России, где она приводит слова одного из молодых оппозиционеров, который говорит, что в России живут люди с двух разных планет, и чем дальше, тем больше разрыв между этими двумя Россиями. Знаете, Соломон, эта тема, она вечная в России, она началась с Петра, и она, в общем, никогда не кончалась. Хотя однажды Солженицын сказал, что две России примирились в лагерях, потому что там сидела и та Россия, которая была Россией интеллигенции, и та Россия, которая была Россией народа.
Я думаю, что также эти две России примирились во время Великой Отечественной войны. Вот такие экстраординарные события, такие тяготы, которые наваливаются на Россию время от времени, они объединяют страну. Как когда-то мы сейчас можем предположить, так произошло в Отечественную войну 1812 года, во всяком случае, так описывается тогдашняя ситуация и в истории, и в «Войне и мире» Толстого. То, что сейчас происходит, мне кажется тревожным, и очень мне не нравится по той причине, что здесь я вижу со стороны властей сознательное стремление, существующую уже разницу в отношениях, подходах, вкусах, привычках так называемых двух России, то есть России интеллигентской, если угодно, и России, опять-таки, мы можем только в кавычках это слово здесь поставить, народной, потому что, в конце концов, народ – это интеллигенция тоже.
Да, без меня народ не полный.
В том-то и дело, так сказал Платонов. И разница это была всегда, но когда ее начинают сознательно углублять, как бы провоцировать, тогда это, конечно, вызывает тревогу, несомненно.
Знаете, когда речь идет о том, что вот, с одной стороны интеллигенция, а с другой стороны простой народ, это всегда, конечно, очень странно. Но сейчас особенно, потому что что такое интеллигенция, уже непонятно. И интеллигенция, это, с одной стороны, это бедные люди, это несчастные библиотекари, которые получают копейки. Кто они? Это и есть привилегированное сословие? Вряд ли, да? Я помню, я спросил одного российского журналиста, говорю, какая разница между интеллигенцией, в нашем старом понимании, и креативностью? Классом. Он подумал и сказал, что интеллигенция работает на компьютерах IBM, а креативный класс на компьютерах Macintosh. Но мне кажется, что интеллигенция – это та, которая читает толстые журналы, а креативный класс – который читает гламурные журналы. В любом случае, вряд ли по этому признаку можно разделить на две России страну. Другое дело – информационный кризис. Мне кажется, что границу можно провести по источнику информации. Недавно позвонила мне моя родственница, престарелая из России, очень милая женщина, которая глубоко религиозная, между прочим, воцерковленная, как теперь говорят в России. И она говорит, а правда, что американцы усыновляют детей на органы? Я говорю, как вы можете такое говорить? Ну, как вы представляете себе эту картину? Привозят младенца и расчленяют его на органы. Она говорит, ну, я не знаю, ну, так по радио здесь сказали. То есть где-то есть такое радио, которое такое говорит. И чтобы в это поверить, нужно быть полностью отсеченным от любой
объективной информации. То есть, попросту говоря, от интернета и, попросту говоря, от международного интернета, а не русского интернета. И мне кажется, что отказывает эта вот граница и проходит по тому, откуда люди черпают свою информацию.
Я должен сказать, что пользоваться интернетом в качестве источника информации гораздо сложнее, чем просто сидеть у ящика, как называют телевизор, или слушать радио. То есть ты сидишь тогда, и в тебя это вливается. В то время как в интернете ты должен эту информацию отыскать и отсортировать самому.
И сравнить.
Да,
сравнить
ты источники. Должен ее отфильтровать. Поэтому, конечно же, блуждать по интернету в поисках вот этой, в кавычках, объективной информации, это довольно затруднительное предприятие. И я понимаю тех людей, которые предпочитают, уставившись в ящик, я всегда вспоминаю сцену из фильма Жака Тати, француза русского происхождения, его фамилия Татищев. Там вот сидит такая тупо семья перед телевизором, а ведущий бодро говорит: «А теперь начинаем передачу «Пошевелим мозгами». И ты понимаешь, что эта семья никакими мозгами пошевелить не в состоянии.
Вот вы знаете, Соломон, именно о вашем сарказме я недавно почитал очень, по-моему, важное выступление Катерины Гордеевой. Это журналист, которая ушла с MTV «Знак протеста». И вот что она пишет. В обществе приличных людей ящик уже давно и окончательно считается развлечением для слишком простого народа. И многие стараются от любой причастности к телевидению публично отмежеваться. Приличные люди начала 20 века свой разрыв с народом тяжело переживали. Приличные люди начала века 21-го этим разрывом напоказ гордятся.
Это, должен сказать, замечательная и очень горькая статья Гордеева. И действительно, ты чувствуешь боль и горе человека, который пытался, как вот это делала Гордеева у себя там на MTV, какие-то пропихнуть гуманитарные вот сюжеты о каких-то больных людях, каких-то несчастных людях, как-то им помочь сдвинуть все это с мертвой точки. И именно потому, что это вот самый пресловутый ящик, ей это время от времени удавалось. Но сейчас ситуация действительно, как она констатирует, такова, что тот креативный класс, о котором вы сказали, он как бы из принципа уже и, а, не смотрит телевидение, но, б, еще как бы считает нерукопожатными тех людей, которые что-то пытаются сделать на этом телевидении.
Знаете, это ведь мы опять проходили. У меня все время ощущение, что мы второгодники, потому что все это повторяет и повторяет ситуацию уже советскую. Но вспомним, например, «Новый мир» времен Твардовского. Сколько было разговоров о том, следует или не следует оппозиции принимать участие в советских изданиях. Вы помните Ахматову?
Да, это замечательное высказывание Ахматовой, которое я всегда цитирую.
Когда она сказала, что печатать стихи в «Октябре» или «Новый мир», я сказал, ну, неужели вы думаете, что я вижу разницу между двумя коммунистическими органами?
Да, она сказала, я уже слишком пожилая для того, чтобы разбираться в ваших советских или антисоветских изданиях.
Но, тем не менее, я все время думаю о том, как велика была роль того же самого «Нового мира» Твардовского, воспитание тех людей, которые потом совершили перестройку, не так ли?
Абсолютно нет, я с этим согласен. Но и ведь Твардовскому приходилось, если мы вспомним, идти на существенные компромиссы для того, чтобы обеспечить выход всегда с преодолением колоссальных цензурных трудностей очередной книжки «Нового мира». И похожую ситуацию нарисовала вот в этой своей очень горькой, очень откровенной статье Екатерина Гордеева.
Так что же, надо опять идти в народ?
Я думаю, что с одной стороны, да, надо идти в народ и надо преодолевать себе этот снобизм. С другой стороны, надо преодолевать также, я считаю, и вот такую нетерпимость, которая, к величайшему моему сожалению, проявляется у людей, к которым иначе я бы относился с большой симпатией, людей, которые хотят перемен в России, но они хотят перемен исключительно на своих условиях на 100%. И каждому, кто отклоняется от того курса, который этим людям представляется правильным, хотя бы на немного, уж все, этот человек мгновенно становится, вот это ужасное, по-моему, и отвратительное слово, нерукопожатное, которое теперь стало таким популярным.
А вы знаете, я верю в технический прогресс. Вообще, если подумать, то техника всегда решает социальные, политические проблемы на своих условиях. Нам кажется, что, ну, какая разница? На самом деле разница огромная, и как в свое время, скажем, радио, те же самые голоса, на которых мы с вами работаем, как они изменили ситуацию в стране? Они пробили информационную блокаду. То же самое происходит сегодня с интернетом. И чем больше будет интернета, тем меньше будет людей, которые верят в то, что детей усыновляют для того, чтобы использовать их на органы.
Once more, окнем, он свободен, yet once more.
Одним из главных музыкальных событий зимнего Нью-Йорка стал фестиваль Чайковского в театре Баланчина. Соломон, вы как автор книги Чайковского Баланчина естественным образом являетесь экспертом по этой проблеме.
Я впервые заговорил с Баланчиным о Чайковском, встретившись с ним в 1981 году на Бродвее, когда я подошел, меня просто подтолкнула моя жена Марьян к Георгию Мелитоновичу, и заговорил с ним о его интервью о Чайковском, который он дал накануне для «Нью-Йорк Таймс», где он говорил о том, что Чайковский – это не романтический композитор, как принято считать, а наоборот, это композитор модерна. И обосновывал он это тем, что Чайковский использовал в своем творчестве и иронию, и стилизацию, и другие приемы, которые являются принадлежностью и признаками модерна. И об этом мы как раз с ним
но
и заговорили.
Но это очень нетрадиционная точка зрения.
Но это противоречило всему тому, чему нас учили в советских консерваториях, естественно.
Ну и американцев тоже.
Но здесь постепенно к Чайковскому отношение стало меняться. И, кстати, должен заметить, не без грандиозного влияния Баланчина, который приучил американскую элиту к тому, что Чайковский – это не тот композитор для масс, от которого нужно пренебрежительно отмахиваться, а что это замечательный европейский мастер, очень изысканный, очень тонкий, и которого можно интерпретировать и в современном ключе.
То есть, грубо говоря, он перетащил его из детского композитора во взрослый.
И из 19 века в 20-е. Но сделал он это, я считаю, может быть, даже совершив больший подвиг в этом отношении, чем в свое время Петипа, который, конечно, создал бессмертные балеты на музыку Чайковского, но не очень как бы при этом задумывался, может быть, о самой музыке. А Баланчин уже сделал такой принципиальный эстетический прорыв. И поставил он не меньше, по-моему, 20 балетов на музыку Чайковского.
Причем не обязательно на балетную музыку.
Нет, в том-то и дело. Там и инструментальная музыка, и фортепианные концерты, и оркестровые произведения. И большинство из этих опусов Баланчина были показаны вот в этом фестивале Чайковского. Первый такого масштаба фестиваль, преподнесенный Нью-Йорк Сити Бали, театром Баланчина, как его называют в американском народе, с 81 года. И одним из, мне кажется, самых таинственных и магических, я бы сказал, балетов Баланчина на музыку Чайковского является его «Моцартиада». Это название сюиты номер 4 оркестровой Петра Ильича Чайковского, в которой использованы мелодии, принадлежащие Моцарту, в обработке Чайковского. То есть здесь это уже какой-то предвестник полистилистики, то есть композиционные приемы уже 20 века. И Баланчин совершает там абсолютнейшие чудеса, вот какой-то такой недоговоренности, каких-то сложных отношений между персонажами, и в свою очередь эти персонажи таинственным образом как-то связаны с музыкой Чайковского. И произошла следующая история. Я, посмотрев премьеру «Моцартианы» у Баланчина, над которой, кстати, работал много лет, в разных вариантах ее представляю, вот этот был последний, я написал ему письмо, где написал о том, что «Моцартиана» — это ритуальный поклон его Баланчина Чайковскому. Написал по-русски. Через некоторое время мне позвонила его секретарша, американка, и сказала, а не пришлете ли вы перевод? Я, не думая ни о чем, сделал перевод, послал перевод этого письма. И каково же было мое изумление, когда, придя в очередной спектакль «Моцартиана», я открыл программку, и там только увидел это мое письмо, напечатанное в английском переводе, в качестве как бы объяснения того, о чем, собственно говоря, этот балет. Это было для меня, ну, какой-то невероятной фантастической честью. И, кстати, так это и было воспринято, должен сказать, окружающими.
Соломон, вы много беседовали, естественно, о Чайковском с Баланчином. Как он говорил о Чайковском, в отличие от других композиторов? Что он выделял у него?
Ну, в первую очередь, он его считал великим петербургским мастером. Потому что ведь Баланчин сам грузин по национальности, его отец был замечательным грузинским композитором. там. А он на вопросы национальности иногда говорил: «Я петербуржец». Для него принадлежность к петербургской культуре была то, что называется персонообразующей. И образцом вот такого петербургского композитора с европейской космополитической ориентацией для него всегда был именно Чайковский. И в качестве его наследника потом Стравинский, который и стал как бы тоже главным партнером, что ли, Баланчина по освоению вот этого пространства балетной музыки в 20 веке. И в качестве иллюстрации отношений Баланчина с Чайковским я хочу показать фрагмент из Моцартианы, минуэт, такая моцартианская стилизация, которая, как мне кажется, и передает вот это мистическое обаяние Моцартианы и Чайковского, и Баланчина. Дирижирует Евгений Светланов, лейбл «Олимпия».
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. We'll be right back.